Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова. Ранее неизвестный штамм коронавируса был обнаружен в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вопреки оптимистичным прогнозам, заболеваемость не ограничилась локальной вспышкой, и вирус продолжил свое распространение, обнаружив способность передачи от человека к человеку воздушно-капельным путем. Точно так же, как ВИЧ-инфекция, лихорадка Эбола, птичий свиной грипп, коронавирус преодолел видовой барьер, перейдя от животных к человеку. По мнению эпидемиологов, именно такие инфекции представляют наибольшую опасность. Сегодня в гостях у программы «Посоветуйте, доктор» один из самых уважаемых пульмонологов России, специалист с мировым именем в области лечения заболеваний дыхательных путей, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского медицинского университета имени Пирогова Александр Григорьевич Чучалин. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
Сегодня в программе будем говорить о ситуации с коронавирусом и о других острых респираторных вирусных инфекциях и острых респираторных заболеваниях, которые сегодня поднимают температуру в России. Александр Григорьевич, я хочу начать наш эфир с поздравлений. Только что вся медицинская общественность отмечала ваш юбилей.
Спасибо.
80-летие.
Спасибо.
От имени Радио России, от имени всех слушателей,
спасибо,
возьму на себе такую смелость. Я хочу вас поздравить с юбилеем и сказать вам спасибо. Просто такое человеческое спасибо за тот неоценимый вклад, который вы внесли в развитие отечественной науки.
Спасибо.
Это все знают, это все очень ценят.
Спасибо.
Мы вас любим.
Спасибо.
Александр Григорьевич, теперь к теме нашего сегодняшнего эфира. Пока не о коронавирусе. В последнее время говорят о том, что агрессивность окружающего микромира с каждым десятилетием возрастает. В том числе, ну вот одна из версий, одна из гипотез, это потому происходит, что очень активно человек борется с инфекциями различными. Насколько все-таки вероятно появление инфекции, которая способна очень сильно ударить по здоровью всего человечества? Об этом каждый год вспоминают и говорят, что вот возможно появление такой инфекции. К счастью, пока этого не произошло. Насколько высока вероятность, что это все-таки случится?
Спасибо большое. Ну, как бы мы обсуждаем тему человека и окружающая среда. И те болезни, которые человек получает при контакте с факторами окружающей среды, это действительно одна из самых актуальных тем. Она касается изменений в климате, она касается тех массивных пожаров, которые произошли, скажем, летом прошлого года в Сибири, а вот сейчас в конце осени, начало зимы в Австралии и так далее. И целый ряд инициатив, которые появились в мире, сформировать новую врачебную специальность. То есть болезни, которые связаны с факторами окружающей среды и с климатом. Это на самом деле проблема, которая очень остро стоит. Но с этой проблемой связано и появление новых болезней. Мы, в общем-то, обсуждаем в этой связи, а какие новые болезни человек приобретает, когда происходят такие катастрофические изменения в окружающей среде. Это вообще, откровенно говоря, российская тема, потому что ее в свое время касался академик Вернадский. И он заложил вот эти как бы современные взгляды, о которых мы сегодня хотели бы поговорить. Но вот этот век, это век особый, потому что практически каждый год мы говорим о новой инфекционной болезни, с которым человек мог встречаться, мог не встречаться, но она протекает по-разному. Поэтому мы являемся свидетелями, вот вы уже оговорились и сказали об этих болезнях. Это и Эбола, и Зика, и грипп, который возник в 2009 году. И мы вели передачу с вами.
H1N1.
Да, H1N1, калифорнийский штамм. Потому что H1N1 – это испанка тоже. Но обратите внимание, вот та инфекция, которая пришла к человеку, она его не оставила. Вот на примере, скажем, калифорнийского штамма. Или,
каждый год или, снова и снова.
Да, или испанка и так далее. Это актуальнейшая проблема. Человек, окружающая среда и такая международная организация, как ЮНЕСКО, ведет специальный проект по климату, по состоянию океана, по состоянию окружающей среды и те болезни, которые человек от этого приобретает. Ну, как вы знаете, вот очень всех тревожит потепление климата, и эта зима ведь особая. Мы с вами...
Снега не видим.
Да, родились и выросли в России, в Москве или в ближних таких регионах. Но потепление, которое коснулось Ледовитого океана, ледники отходят, вскрываются те вот места, где было захоронение, и появляется вот такая вспышка, как сибирская язва. Да? Это такой прямой пример, как болезнь вот вернулась к человеку.
Александр Григорьевич, все-таки я позволю себе еще раз задать вот прямой вопрос. Да. Насколько велика вероятность, что все-таки возникнет, быстро разовьется и начнет распространяться какая-либо инфекция, мы сейчас ни к чему не привязываем, с которой человек не сможет быстро справиться и понесет человечество определенные потери?
Вероятность такого не существует. Нет, это как бы все-таки из области фантазии. И на примере коронавируса вы видите, как диагноз поставили 31 декабря 2019 года. Современная наука, она позволяет быстро провести идентификацию возбудителя и мониторировать эпид-обстановку по всем ее составляющим.
Ну вот к коронавирусу, так сказать, переходя, во-первых, уточните, пожалуйста, почему же он коронавирус, да? И вот на этой неделе публикации просто зашкаливают в СМИ, все журналисты подхватили эту тему. Но мы же сами понимаем с вами, что журналисты не специалисты в области ни эпидемиологии, ни инфекционных заболеваний, ни пульмонологии, поэтому мы просто боимся, мы просто отражаем общественное мнение. К сожалению, мы не видим хороших таких комментариев от авторитетных людей, почти их нет. Журналисты пытаются кого-то найти, но все они полярные мнения высказывают. Одни врачи говорят, да, мы на пороге новой глобальной инфекции, давайте бояться, давайте, так сказать, создавать вакцины, давайте защищаться. Другие говорят, сейчас вспышка сойдет на нет, так же, как это было в прошлые разы. Ведь у нас мы же уже сталкивались с другими штаммами коронавируса. И вот из-за того, что нету ответа, люди боятся еще больше, мы не понимаем, что происходит. Вы один из авторитетнейших специалистов, ученых в нашей стране. И вот мы вам очень доверяем, мы бы очень хотели ваш комментарий.
Конечно, мы все нуждаемся в знаниях. Коронавирус, такое название он получил, потому что под электронным микроскопом это шар, напоминающий солнце, которое мы можем смотреть через очки, наблюдать и так далее.
Такая корона.
Да, коронавирус. И это название, оно описательный носит характер, никакого отношения, конечно, к структуре, к функции, к поведению коронавируса не имеет. Он был описан впервые в 30-е годы, прошлого века. И тогда были описаны эпидемии среди птиц, лошадей, есть такие определенные штаммы. Но по отношению к человеку он всегда вел себя, ну, скажем, мирно. Осенью, когда люди испытывают влияние климата и приходят изменения, особенно осенние погоды, часто это сопровождается насморками, осенние насморки. Два вируса, которые являются ведущей причиной этих насморков, это риновирус и коронавирус. Нужно сказать, что как риновирус и коронавирус, они могут вызвать обострение такой болезни, как бронхиальная астма или других аллергических заболеваний. Итак, сколько раз человек за год переносит такого, ну, как мы скажем, простудное заболевание? Довольно часто. Ну, дети 10-12 раз, а взрослые 2-3 раза в среднем. И риновирус, и коронавирус являются в этой структуре довольно частыми возбудителями. Но все изменилось в 2002 году. В городе Гонконг, в национальном парке, держали ферму по разведению африканских кошечек. Китайцы держали этих кошек для того, чтобы получать потовую жидкость. И потовая жидкость от этой африканской кошечки идет в женскую парфюмерию, арабские духи. Поэтому это как бы прибыльное дело было для китайцев. И нужно сказать, что прослежено все. Китаец из Торонто приехал к своему брату отдохнуть в Гонконг. Они в воскресенье провели в этом национальном парке. А к вечеру вот этот китаец из Торонто, он заболел. Его привезли в центральный госпиталь города Гонконга. Тогда главным врачом была Маргарет Чен. Она по этой проблеме станет генеральным директором Всемирной организации. Почему? Потому что она нарисовала эпидемиологический кластер. Пришла сестра, осмотрела этого китайца из Торонто и заболела. Пришел врач, который проводил обследование, он заболел, ну и так далее.
То есть инфекция передавалась от человека к человеку?
Вот первая паника, которая возникла среди врачей. Потому что наиболее ранимый в этой ситуации медицинский персонал. Потому что медицинский персонал вовлечен в обследование, в лечение. И многие врачи в Гонконге, а потом во Вьетнаме, в Ханое, стали отказываться выходить на работу и так далее. Вот много вирусологов было призвано тогда, чтобы понять эту новую болезнь. Один из них – это миланский вирусолог Урбани. Урбани, когда оказался в Ханое, он предложил то, что сейчас делают в Китае – ввести карантин и закрыть страну. Правительство было против этого, потому что это экономическая потеря. Ну, понятно, не будем это все развивать. Но в конечном счете они поняли, что вот этот вирусолог из Италии, из Милана, он прав. И Вьетнам первый вышел из этой цепочки. То есть китайцы сейчас делают все то, что проверено историей. Но, к большому сожалению, сам Урбани от тесного контакта заболел. И когда он сел в самолет и стал улетать из Ханоя, в самолете он понял, что он заболел той болезнью, против которой он сражался. А он действительно был величайшим врачом, он был очень хорошим специалистом, вирусологом, который занимался в Африке СПИДом и так далее. Это меня немножко удивляет, вот даже средства информации Запада, которые совершенно забыли вот фамилию этого человека.
И тогда... Он выжил или он
Нет,
умер?
Нет, он умер.
От этой болезни?
Он умер, да, вот от того коронавируса. Он в Бангкоке, он туда летел и вез американским вирусологам материал, который... И знаете, вот весь мир тогда, я в этом участвовал сам, ну, как бы гнались за тем, чтобы быстрее получить информацию. Были очень хорошие врачи мирового уровня, и американцы, и французы, и немцы. И я вместе со своими молодыми коллегами, мы приняли участие. Вообще эти заболевания, как правило, начинают...
2002 год.
Глубокой осенью. Это всегда связано с миграцией птиц. Вот этот интерфейс между человеком и животным миром. И вот есть определенные точки в мире, когда это все происходит. Южная Корея, Япония и Китай. Является Китай в первую очередь вот такой страной, где происходят вот такие болезни, как, помните, азиатский грипп, грипп Гонконга и так далее, в нашей истории. Поэтому, собственно говоря, мир встретился вот с такой проблемой. Потом он забыл, потому что в 2009 году случилась пандемия гриппа, а перед пандемией гриппа вспыхнула вот эта уремическая анемия и так далее, и мир как бы успокоился.
В отношении коронавируса успокоился.
Да, а 2012 год преподнес сюрприз. Араб из Саудовской Аравии прилетел в Лондон, тяжело болен, поступил на лечение, и английские врачи тогда установили, то есть первый человек, который прилетел, был болен, и они установили, что у него коронавирус является причиной его поражения.
То есть новая вспышка.
Да, новая вспышка, то есть один больной на одном больном была вскрыта вот эта эпидемия, она оказалась вялой, растянутой во времени. И когда стали заниматься поиском биологического резервуара, то им оказался верблюд.
А птицы фермы, просто переносчики?
Да, и фермы, которые были заняты разведением верблюдов, там, собственно говоря, нашли вот это распространение. Ну и то, что связано вот с этими фермами по разведению верблюда. То, что сейчас произошло, как бы повторение тех историй, которые были уже на протяжении вот этих 18, а теперь 19 лет. Итак, человек с этой инфекцией сталкивался, это было известно и понятно, но всегда мы к этому относились как к инфекции не тяжелой такой, ну, как мы говорим, амбулаторной.
Локальной.
Да, и локальной. Но что произошло именно тогда, в 2002 году, в 2012 году и сейчас? Это те вирусы, которые мутировали, и они приобрели новое качество. И это качество состоит в том, что они глубоко проникают в дыхательные пути человека и поражают те дыхательные трубочки, бронхиолы, где происходит газообмен, где кислород, диффузия его приводит к поступлению его в кровоток. И это место, где происходит элиминация углекислоты. Поэтому основное проявление вот этого синдрома – это одышка. одышка, потому что наступает нарушение газообменной функции легких.
И... То есть это как воспаление легких выглядит?
Нет, это не выглядит как воспаление легких. Почему, скажем, SARS или TORS, тяжелый респираторный синдром? Это же не пневмония. Это у нас как бы вот стали называть эти типичные пневмонии. Хотя на самом деле это не пневмония. Это то состояние, которое мы в медицине называем шоковое легкое, респираторный дистресс-синдром. И тогда, когда я активно работал в этом направлении, главным санитарным врачом России тогда был Онищенко Геннадий Григорьевич, и мы всех врачей научили, как быстро увидеть тяжелого больного, у которого происходит осложнение в течение этого заболевания. А для этого обязательно нужно провести необременительное такое исследование, как посмотреть насыщение кислородом периферической ткани, пульс оксиметрии. И мы научили врачей...
Очень простой прибор.
Да, очень простой прибор. Вот сейчас военные врачи ввели это повсеместно. То есть они дистанционно меряют температуру, и если температура повышена, то всем солдатикам они проводят пульсоксиметрию. И санитарная наша служба поднимается на борт самолета, идет дистанционно, определяет температурящих людей, и они начинают внедрять уже вот это быстрое определение пульсоксиметрии. Но этим сейчас уже занимается наш главный санитарный врач, вообще замечательный доктор Попова Анна Юрьевна. И знаете, вот нужно сказать, чтобы наше население понимало то, что Россия делает. Мы много можем критиковать врачей, некоторые критика, она оправдана, но так как работает наша санитарная служба, вот я хотел бы, чтобы наши радиослушатели это услышали от меня. Это лучшая санитарная служба мировой практики. Потому что так, как они организовывают, каждый самолет на борт поднимается. Высокая выявляемость лихорадочных больных. Самолеты, которые летят из запада, самолеты, которые летят с востока, поезда, которые идут и так далее, и так далее. Ну и потом пропускные пункты. Скажем, пропускной пункт в районе Читы. Вы себе представить не можете, какое количество китайцев проходит в Благовещенске или в Чите через пропускной пункт. И санитарные службы в этих регионах, она работает очень напряженно. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, это стратегия, чтобы эта инфекция не стала проблемой национальной. Для этого должна обязательно работать так четко вот наша эпидемиологическая служба.
Вот только что прошла информация, что мэр китайского Уханя, того самого городка, где это все случилось, подал в отставку, и знаете, по какой причине? Он попросил прощения у жителей, что он вовремя не начал бить тревогу, что эвакуация жителей не началась вовремя, что они, так сказать, затянули этот момент. И вот какие сейчас последствия мы с вами видим. Из этого какой вывод? Ну, конечно, безусловно, контролировать ситуацию...
Напряжение надо.
Надо обязательно. Теперь уже эта проблема легла на плечи практически всех государств, потому что китайцы, естественно, везде путешествуют. Что необходимо сделать еще в первую очередь? Как вы думаете, кроме контрольных пунктов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах?
Вы знаете, в чем дело? Вот личная гигиена человека играет решающую роль. Если человек неряшлив в своем поведении, не соблюдает элементарные правила гигиены, это всегда подвергает его к возможности заболеть. Вы правильно сказали в самом начале, что это оропарингеальная инфекция. Кашлющий человек, он распространяет миллиарды вирусных частиц. Ну и не только, скажем, через дыхательные пути. Рукопожатие имеет тоже большое значение, потому что человек, когда он кашляет, он, как правило, ладонью прикрывает свой рот, и на коже рук часто находятся вот эти частицы. По телевидению, когда показывают Китай, и врачи, и медицинский персонал, которые подходят к больным, обратите внимание, они помимо масок еще одевают очки. Почему очки? Потому что вирус может проникать через слизистую глаз, через конъюнктиву глаз. И это было показано тогда в Гонконге. Маргарет Чен, которая занималась этим исследованием эпидемиологическим, она показала, что это является входными воротами инфекции. Нужно сказать, что Гонконг многому научил. И испражнения, которые исходят от человека, больного коронавирусом, он может содержаться в моче и в кале. И тогда в госпитале в Гонконге были приняты специальные мероприятия, чтобы испражнения от человека, они не входили в общую канализацию. Это как бы один из путей предполагаемых, как это все может передаваться. Потому что вирус, он может поражать эпителиальные клетки не только дыхательных путей, но и эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта.
Я читала, как проявляется симптоматика. Ну, во-первых, это просто как ОРВИ выглядит, да? Но также может начаться с рвоты и с поноса. То есть это вот как раз о том, о чем вы сейчас рассказали.
Иногда мы говорим кишечный грипп. Ну, это жаргонный термин, которым мы пользуемся. Но я еще раз хочу сказать, вы абсолютно правы, что это гриппоподобное заболевание. За исключением только одного. У человека появляется одышка. И ночь, первая ночь, когда он из одышки не может спать, это критическое состояние человека. Не вот здесь нужно обязательно обращаться к врачам. И врачи на этой стадии реально могут помочь человеку с тем, чтобы эта инфекция не стала фатальной, а чтобы она не стала причиной его ухода из этой жизни.
В отношении еды не могу не задать вопрос. Знаете, уже даже анекдоты пошли. Выбросил все китайское, оглянулся, а в доме ничего нет. Я это к чему? К тому, что люди начинают бояться. Например, есть утку. Китайскую, да, в этих всех фудкортах, покупать какие-то продукты, которые, может быть, как-то связаны с Китаем. Насколько все это действительно опасно?
Позиция Всемирной организации здравоохранения, она следующая. Сегодня нет данных, чтобы объявлять эпидемию. Сегодня нет данных рекомендовать человеку ограничить свои путешествия, свой туризм, деловую деятельность и так далее. Это официальная позиция Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день. Мы пользуемся такими терминами. Эпидемический очаг, эпидемия. И это слово может только сказать министр здравоохранения или главный санитарный врач и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Ему дано это право произнести слово «пандемия». Вот ни пандемии, ни эпидемии, если он говорит о ситуации, которая сложилась в Китае, этого пока нет. Есть эпидемические очаги, и есть как бы распространение самой инфекции. Один, несколько случаев в Штатах, в Таиланде, в Японии.
Но это, скорее всего, завозные ведь, да?
Да, конечно. Это,
те, кто приехали из Китая.
Да, это та фаза, когда человек заражает человека. Поэтому при тесном контакте все это возникает.
Мы надеемся на лучшее, да, но наши органы, контролирующие медицинские, да, здравоохранение, должны все-таки готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Mm-hmm. Поэтому барьеры создаются, поэтому санэпидслужбы работают, вы уже сегодня об этом сказали. Все-таки каков риск распространения в нашей стране этого нового штамма коронавируса?
Ну, в общем, конечно, такая реальная ситуация существует, но я хочу вернуться к первой части вашего вопроса. Итак, как бы санитарная служба действительно выполняет очень важную работу и выполняет ее очень эффективно и так далее. А вот другой вопрос, а насколько лечебные службы готовы к тому, чтобы принять таких больных? Поэтому возникает вопрос, а насколько наше отделение реанимационное готово к этим больным? Потому что, собственно говоря, единственный способ эффективный для того, чтобы спасти жизнь человеку, это проведение адекватных реанимационных мероприятий. Это кислород, определенные формы вентиляции легких, обеспечение приборами для искусственной вентиляции легких. И я хочу вернуться к Онищенко, вот к работе с ним. Я ему объяснил тогда эту ситуацию. И он дал команду по всей стране, чтобы лечебные учреждения приобрели приборы для неинвазивной вентиляции легких. Но мало иметь прибор, надо врачей научить. Надо быть уверены в том, что наша служба и те врачи, которые примут этих больных, они реально могут работать. Вот проблема наша, в первую очередь, в готовности лечебных учреждений массово принять, если так это произойдет, массовое поражение людей. И, может быть, не столько мы боимся, я думаю, вот во всех этих вопросах, в первую очередь, связано с качеством оказания помощи больным, у которых произойдет такая проблема.
Александр Григорьевич, по поводу лекарств от коронавируса.
Давайте по порядку. Первый лихорадочный больной. Снижать температуру или не снижать? Я никогда не рекомендую снижать температуру. Потому что, снизив температуру и назначив антивирусные препараты, мы не поймем эффективность. Это произошло или под воздействием антивирусного препарата, или под воздействием жаропонижающих препаратов. Жаропонижающие препараты, к сожалению, могут дать серьезные нежелательные реакции вплоть до кровоизлияния в головной мозг. Поэтому налево и направо давать жаропонижающие препараты не рекомендуется. Ну, по крайней мере, в условиях домашних и так далее. Как вирус гриппа, так и коронавирус. И некоторые другие вирусы респираторного тракта, они вызывают паралитическое состояние иммунной системы. Поэтому у этих лиц, как правило, мы находим низкое содержание лейкоцитов, мы говорим лейкопении. Мы у этих лиц находим низкое содержание тромбоцитов, мы говорим тромбоцитопении. Это гематологические маркеры того, что иммунитет у этого человека действительно пострадал. Что делать, как помочь такому человеку? Иногда эти больные, наиболее тяжелые, они требуют введения иммуноглобулинов с тем, чтобы пассивно поддержать иммунную систему
организма. То есть это сыворотка крови переболевших людей?
Да, или так, или вводят специальные иммуноглобулины. Но это делается уже в условиях стационара, в условиях палаты интенсивной терапии или реанимационного отделения. Но чтобы спасти жизнь человеку, я хотел бы, чтобы вы меня услышали и поняли, о чем я говорю. Это адекватная респираторная поддержка, потому что основная проблема...
В течение какого примерно времени?
Ну, у всех это по-разному протекает. Но чем раньше мы начнем обеспечивать поступление кислорода в организм, потому что развивается гипоксемия, возникает кислородное голодание. И за ним-то потом потянутся и пневмонии, и поражение сердца, и поражение почек, центральной нервной системы. Организм реагирует на те расстройства транспорта кислорода, которые возникли вот вследствие поражения, как я уже
сказал.
То есть
здесь только такой может быть совет для наших радиослушателей. Как только стало плохо, немедленно вызывать врача. Немедленно вызывать врача, не заниматься самолечением, там, так сказать, три денечка, и все пройдет.
Если появились такие признаки, как одышка, кровохарканье, если температура не падает, не тяните, не затягивайте. Если вы кашляете, а мокроты не отходят, и вам тяжело дышать, грудная клетка скована, вы чувствуете свое ощущение жесткого дыхания, не тяните. Обязательно обращайтесь в те лечебные учреждения, которые располагают хорошими возможностями оказания помощи.
Александр Григорьевич, сейчас говорят о том, что в Гонконге, в США, в России, еще в других странах активно разрабатывается вакцина. Где-то даже она уже есть, да. Но сейчас будут клинические испытания, естественно, достаточно долго проходить. Вот когда появится вакцина, мы должны ли, во-первых, мы ее ожидать, затаив дыхание, да, как спасение? И когда она появится, нужно ли будет всем подряд прививаться от коронавируса, как мы это делаем от гриппа?
Ну, знаете, наши ученые, они работали над созданием такой вакцины еще в 2002 году, и такие экспериментальные работы были проведены. Но у человека это не применяется, потому что мы, собственно говоря, не имели. Это единичный случай спорадически. Вакцину надо иметь, но сегодня не та ситуация, чтобы, сломя голову, применять вакцину. Поэтому, когда инфекция перерастает вот эту грань, становится эпидемией.
А да, это какие цифры? Это какая статистика, когда это уже эпидемия?
Это порядка переваливает за 25-30% населения.
Пока это, конечно, слава богу, еще очень далеко от этого. Вообще мы можем надеяться на хороший оптимистичный прогноз, что все-таки эта ситуация разрешится сама?
Ну, вы знаете, ну я врач, и я хочу сказать, что странно было бы из моих уст услышать ну, такую паническую атаку, что это фатально, что это действительно угрожает национальной как бы безопасности и так далее. Абсолютно этого нет. Это не та ситуация. Я думаю, что население наше должно сконцентрироваться на гриппе, на других простудных заболеваниях, соблюдать в высоком уровне гигиену, заботиться о своем здоровье. Это основной принцип, который они должны соблюдать.
Ну и, конечно, постараться как можно меньше попадать в стрессовую ситуацию, потому что да, это все ослабляет наш иммунитет.
Конечно. Мне вообще эта вот тема, как бы, откровенно говоря, так как вот сегодня обсуждается, и абсолютно не обсуждается грипп. А на самом деле в наших больницах, в наших реанимационных отделениях основная эта группа больных не с коронавирусом, а основная группа больных с тяжелым гриппом. Ну вот, скажем, если говорить о больнице, в которой я работаю, у меня сейчас несколько тяжелых больных с гриппом, у которых произошло осложнение легочное и требуется проведение искусственной вентиляции легких. Вот один из них военный человек, майор вот системы МВД. Молодой мужчина, 47 лет.
У него... Он делал прививку?
Не сделал. Вот, понимаете, пять человек в семье. Все заболели, все 5 человек.
Но какой тяжело, именно грипп?
H1N1.
Тот самый.
Да, калифорнийский штамм. Все переболели. И дети переболели, и жена переболела, и мать переболела. Но его-то коснулось так, что он оказался на реанимационной койке в моей больнице. Понимаете? Вот. Поэтому так по всей инфекции, не только по гриппу, так касается всех респираторных вирусных заболеваний.
Александр Григорьевич, коль коснулись мы уже гриппа. Действительно, я собиралась задать этот вопрос, что сконцентрировавшись вот на коронавирусе, мы забываем о других инфекциях, а сейчас ведь самый эпидсезон. Сейчас пик должен вот-вот быть. Что с гриппом? Ведь в этом году большое количество людей привили, в том числе отечественные вакцины. Кроме того, появилась новая 4-валентная отечественная вакцина Гриппол. Но, правда, пока широко ей не прививали население, но в дальнейшем мы надеемся, что так и будет. Вот насколько вот эта самая наша вакцина отечественная эффективна? И когда мы ожидаем пика эпидсезона, пока об этом никто не говорит, по гриппу, и какие штаммы действительно выходят вот в лидеры?
Вы знаете, если взять Соединенные Штаты Америки, ту географическую часть, и нашу, у нас разные структуры вирусных заболеваний гриппа. Там семейство Б преобладает, а у нас преобладает вот в Западной Европе и европейской части в основном России преобладает возбудители H1N1. Нужно сказать, что...
Каждый год, причем вот он лидирует практически.
Да, устойчивый, совершенно точно. Нужно сказать, что в этом году, как никогда, и это тоже большая заслуга санитарной службы страны, была проведена прививка в очень большом проценте. Наша вакцина Гриппол одна из наиболее эффективных иммуногенных вакцин, если сравнивать это с другими вакцинами. Когда был жил Алферов Жарас Иванович, он много внимания уделял медицине, и в частности он провел такой хороший симпозиум по сравнительной оценке вакцин. И знаете, вот я был поражен и производителем американского рынка вакцин, и европейского рынка вакцин, потому что тогда в прямое сопоставление была приведена наша вакцина Гриппол, и она имела существенные преимущества по нежелательным реакциям, по иммуногенности и так далее, по своей эффективности. Поэтому наша страна, в принципе, имеет одну из лучших вакцин. Может быть, не самую лучшую, но одну из лучших вакцин против гриппа. Поэтому это все однозначно так. Вот, в отношении гриппа, ну, я не знаю, я могу говорить по...
Какова эпидемическая ситуация?
По ситуации. Грипп растет, каждую неделю прибавляет. Ну, и вы знаете, грипп, он имеет такую тенденцию к трехволновому течению. Вот первая волна январская, она состоялась. Вторая волна приходится всегда на февраль, и третья волна там поближе уже к апрелю и так далее. Грипп коварен в том, что иногда он обманчив. Вот в первой волне как бы нет широкого распространения, а, скажем, вторая волна будет представлена большим поражением населения и так далее. Вот поэтому, чтобы сделать заключение окончательно о гриппе, это надо внимательно сейчас наблюдать, следить. Но по больнице, по этим я должен сказать, что респираторные вирусные инфекционные заболевания сегодня лидируют.
По поводу метеоусловий, еще раз возвращаясь, как вот эта наша нестандартная зима, так скажем, повлияла на эпидемиологическую ситуацию? Посмотрите, обычно ведь у нас раньше начинался эпидсезон. Иногда в декабре уже вовсю был. А сейчас как-то вот так вяленько все-таки.
Ну, вы знаете, конечно, масштабная вакцинация, она вносит свое влияние. Это тоже надо учитывать. Не только климат, а такая активная стратегия вакцинации населения, она, я думаю, тоже имеет свое действие на эпид-обстановку. Но, как правило, знаете, вот все годы это 42-я, 44-я неделя. Это, ну, поближе там к концу ноября и декабрь. И часто бывало так. Новый год, 31 декабря, и начинается вся эта катавасия, достаточно тяжело протекающая. В этом году это имеет место, ну, как бы смазано.
Александр Григорьевич, огромное спасибо.
Ну, спасибо.
Уважаемые радиослушатели, я хочу еще раз представить нашего гостя. В нашей программе принимал участие академик Российской академии наук Александр Григорьевич Чучалин. На этом сегодня все. У микрофона была Ольга Копылова. Будьте здоровы.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.